Сегодня я хочу коснуться некоторых уроков, которые я хочу извлечь из той трагедии, которая постигла наших друзей. Брат Исхак на прошлой неделе, это было ровно неделю назад. И некоторые вещи связывают с нашей молитвой. Мы уже не раз говорили, приводили слова наших мудрецов, что для чего созданы громы, чтобы выпрямить кривизну сердец. И эти слова наших мудрецов, они не просто означают, что это естественно происходит. Это также означает, что для нас есть обязанность, когда мы слышим громы. И громы – это не просто громы, которые нас пугают просто так, а любые вещи, которые нас потрясают. Нам надо стараться вещи эти впитать в себя и выпрямлять в себе ту самую кривизну, которую нам так легко в себе найти. Есть в нашей молитве центральная молитва Шмона Исра. И вообще наш сидур, его стержень, он составлен мужами Великого Собрания, ну, где были величайшие мудрецы, пророки, которые все это построено словно, в соответствии с величайшими тайными сокрытой частью Торы. Но я хочу сказать сегодня из простых вещей. Наши мудрецы говорили, что почему вообще установили Шмона Исра, постоянную молитву, пусть каждый молится о том, что он считает нужно. И сегодня нам нужно молиться о том, что он считает то, что нам нужно. Я не говорю, что нет. Есть там всевозможные слова наших мудрецов о том, что люди не умели выражать, поэтому если постоянную молитву. Я еще немножко вещи пытаться дообъяснить. Как известно, четвертая у нас молитва Шмона Исра делится на три части. Первая – это восхваление Творцу, это первые три брахи. Дальше последние две. И есть в середине молитвы, это брахот, которая связана именно с просьбами. Вот, как известно, первая браха, которая называется просьба, это браха, которая просит высшего разума. А тахойный лодом дат, это человеку, одаряющий его постижением, разумом, мудростью. И надо вдуматься в этот порядок. Порядок он принципиальный. Если мы меняем порядок Шмона Исра, это наша молитва, надо молиться заново. Что на вещи написано, я сейчас не повторял, что написано, скажу просто то, что мне сейчас четко ясно. И без того, что написано. Есть в Гмаре и в Вавилонском Талмуде, в Иерусалимском, большое правило. «Эн аньют эле бадат». Нет бедности, как, только в разуме. Человек, у которого есть разум, чего ему не хватает. Нет разума, так чего у него есть. Я вам цитирую сейчас, это не мои слова. Поэтому, если мы по-настоящему говорим, хотим просить Всевышнего то, чего нам не хватает, то самое большое, что не хватает, это разум. Более того, известно, что учитель Хазон Эйш, он имел особые намерения, именно когда молился, он имел в виду, очень серьезно углублялся именно в эту браху. И так можно объяснить, почему начинается наша просьба именно с этого, когда это основное, что не хватает. И более того, позвольте сказать еще одну вещь. Человек, у которого нет разума, он не знает, о чем молиться. Он, ну, о вещах важных он молиться не будет, а неважных он будет. Давайте представим себе, ну, человека простого, которому не установили порядок шмарайстры. О чем бы он молился? Чтобы не было минусов в банке. Поэтому здоровье, конечно, молился бы. У каждого, можно сказать, его, этому чего не хватает. Я позволю вам рассказать одну историю. Я слышал от своих учителей, это истинная история, это притча, мне это сейчас не важно. Это хасидская история, которая может быть истинной, может быть не быть истинной, но мне важно, это притча, это сама история. Когда считают, что великий основатель Хасидут Гур, великий учитель, Рабицах Мейер из Гура, здесь вот наш учитель Рабхайм Брискер очень-очень носился с уважением большим к его комментариям на Талмуд, они были написаны им, Рабицах Мейером из Гура, в возрасте 17-20 лет. Известная вещь. Великие книги на шассе он стал после себя, даже когда еще просто был молодым парнем. Как-то, когда он уже был Рэбе, и он очень торопился на какую-то большую, какой-то ради большой мицвы, и просил извозчика, чтобы он торопил лошадей. Ну, Рэбе просил, так извозчик потрудился хорошо. Зимой сани загонял лошадей, загнал самого себя, пропотел. Заболел и уже реально почти отдал душу Всевышнему. Всевышний открывает Хидушей Арим, какой Ганеден ожидает этого извозчика. Ну, какой Ганеден его ожидает? Хорошая дорога. То, что называется сегодня по-английски highway. Золотая телега с мягким сиденьем. Полагается, Маганеден так поработал хорошо для праведника. Просто какой? А Ганеден человек получает только потому, что он постигает то, что ему нужно. Вот предел мечты этого вот кучера был, это была гладкая дорога и хорошая телега. Если так, то сказал, так это жалко его. Ради этого не стоит подниматься в Ганеден. Ради такого Ганедена. И он молился, чтобы он вернулся к жизни, он вернулся к жизни. Знаете, человек, у него есть его уровень, его представлений о том, что ему нужно. Уровень представлений, о чем вообще он может просить. А то, что ему не важно, не нужно, он не может просить. А молитва, которую не просит, это не молитва. Мы же об этом говорили не раз. Что молитва должна быть таханунем, прошением, умолянием. Поэтому одно из величайших условий истинной молитвы – надо понимать истинные ценности, понимать то, чего нам так не хватает. Те боли, которые есть у нас, у самих себя, сейчас говорю, часто мы сами не знаем, какой у нас диагноз, чем мы больны. Когда мы думаем, что у нас больной палец, в смысле, капли йода и так далее. У нас болит больное сердце, а не палец. Представьте себе человек, который болен сердцем, он весь себя погружает в излечение пальца. То же самое касается молитвы. Если искривление в понимании в системе ценностей наших, что важно, что не важно, мы будем молиться, молитвы замкнутся на том, что мы понимаем. Не более того. Поэтому, во-первых, наши молодцы нам установили, во-первых, молиться в первую очередь о мудрости и разуме, что умел молиться, что знал молиться. То есть, если говорится о Рахмона Либабай, то просто иначе молитва требует понимания. А чего нам не хватает?
Либо это понимание.
Что?
Это понимание или любовь?
Либо это сердце. Нет, я сейчас говорю, что в переносном смысле. Либо баи, Всевышний требует сердца. А сердце означает понимание.
А любовь?
Имеет никакого отношения к вы не имеет. Это не имеет отношения к вы. Сейчас я об этом не говорю. О, идемте дальше. Так, во-первых, это нам даже молиться, чтобы достоиться дат. Второе, нам установили постоянные молитвы, постоянный проход. Нам просто молитва у нас это учебник понимания, а чего нам по-настоящему максимально не хватает. Нам лично и всему нашему народу. Да и просто поймем, если бы сегодня был стоял бы храм. И мы уже было в состоянии после освобождения. Не просто, можно сказать, общественное. Это просто для каждого из нас был вообще другой уровень жизни. Уровень духовной жизни был бы другой совершенно. Я хочу, опять же, коснуться вот. Когда мы говорим о том, что Всевышний создал громы выпрямлять сердца, вот одна из вещей, которая нас задуривает, наше родное начало, задуривает на самом деле все силы зла в мире, это спутать систему ценностей. Что-то важное сделать приниженным, что-то бессмысленное сделать ценным. Мы докоснулись на этой теме абсолютно довольно зоры, насмешка над поклонством. Тут есть место этому. Потому что когда самая большая ложь, когда есть мир, это идолопоклонство. Когда строят величайшие храмы и так далее. Это вещь, которая не стоит ничего. Вот то, что нам дозволено, если победа, надо насмехаться над этим. Смысл того, что надо ложь, она должна быть, должен быть уровень ценности должен быть нулевой. Точнее говоря, отрицательно, а не наоборот. А с другой стороны, нам надо выпрямлять наше понимание, чтобы знать, где вещь ценная и важная, а где вещь неценная и неважная. И даже эти две вещи важные, где есть вещь, которая гораздо более важная, и гораздо менее важная. И это все, по большому счету, то, что мы должны иметь в виду, когда мы просим Всевышнего Тахонен Ладам Дат, всю молитву, когда мы просим о разуме. Это есть страшная вещь. Я хочу коснуться этой проблемы, которая всех нас касается. И есть слова наших мудрецов, что тот, кто приводит человека к греху, это хуже, чем тот, кто его убил. Это Амон и Моав, которые совратили наш народ, в смысле разврата и идолопоклонства, мужчинам нет входа никогда в общину Израиля, то есть их принимают как геров, но даже через 10-20 поколений мужчин они не могут жениться на евреях. А вот Эдом и Мицраим, и Египет, хотя они провели много нашей крови, в частности Меген Египет, мы принимаем через 3 поколения. И тут тоже вводит наши мудрецы общее правило, что тот, кто приводит нас к греху, он больше, это страшнее, это страшнее, чем тот, кто нас, не дай Бог, убивает. В чем смысл этого? Почему это так? Давайте просто поймем. Я объясню одну простую вещь. Сказано в Торе, о создании человека в Ицера это Адам. Там слово Ицера, это буквально созидание, образование, и Цура это форма. Поэтому Ицера это образование, скажем так. Там упоминается в отношении человека, упоминается с двумя юдами, Ицера, там есть два юда. Там не касается Ицера, сейчас животного мира, появится только один юд. Говорят наши мудрецы, что два юда, они, у них есть смысл. Все смысл. Одно из объяснений, что два юда означает, что у человека есть два создания. То есть в нем есть, он садит одно, но одно это создание для этого мира, другое создание для грядущего мира. Все мы знаем, слова наших мудрецов, что мир земной – это преддверие, это коридор перед миром грядущим. В этом мире мы трудимся, мир этот очень важный, можно много здесь успеть. Ограничено 100 лет, 70, 80, ну, желаем друг другу 120. Вот мир грядущий называется Нецах, нет ограничений. Вот давайте просто вещи поймем. Есть, когда человека убивают его жизнь в этом мире, но не убивают его жизнь в мире грядущем. Или наоборот, убивают его в мире грядущем, но не убивают его жизнь в этом. Что страшнее? Что страшнее? Это объяснение в двух словах. Тоже сказали нам наши мудрецы, что тот, кто нас приводит к греху, это хуже, это страшнее, чем тот, кто, не дай Бог, нас убивает. Наша проблема, что мы этого не чувствуем. Мы это не живем. То есть история про одного большого праведника, которого умер у него сын, он служил в другом месте, и не знаю, как ему это сообщить. Сын был очень праведный, был достойный сын. И тот решил сделать это так. Он сказал отцу, знаешь, что сын как-то начал, он соблюдает Тору не так тщательно, как раньше. Испортился. Ой, лучше бы он умер. Сказал, знаешь, он действительно умер. Он не испортился. Я рассказываю, что Хафец Хаим был один из его сыновей, который боялся, что он сойдет с пути. Что хотел его Хафец Хаим? Знаете, что он хотел? Чтобы он умер на Кидуш Ашем. Чтобы боялся, что он может оступиться и скатиться. Я скажу, знаете, я хочу коснуться очень важной вещи. она касается многих вещей. Сейчас я, в общем-то, в каком смысле достаточно был близок к этой трагедии, которая произошла в Штутгарте, в силу тесных контактов со семьей, которая там произошла. И тот, если близко связан, тем более сама семья, все тяжелейшее потрясение. И я хочу просто поделиться с некоторыми вещами, которые я хочу, пытаюсь собственно сердце немножко выпрямить. Ну, мы же писали об этом. О великом даре нашей жизни нашим детям. Но истинная жизнь нашим детям это не просто, что они родились, бегают, играются, вырастают потом, женятся. Просто как они живут? Вопрос жизнь этих, это жизнь, истинная жизнь, называется Хаим Барацино, жизнь более творца, или жизнь другая. Был когда-то обычай, это даже не обычай, это Аллаха. Что когда, не дай Бог, еврей изменял свою веру, по нему сидели шива, живем. Почему? Что говорится это в Талмуде, что праведники при смерти называются живыми. Бен Ишхай, отсюда, из этого вводится это, Бен Ишхай. А грешниками при жизни называются мертвецами. И тут я хочу поделиться некоторыми своими соображениями. Надо научиться молиться и за себя, и за наших детей, наших близких, а во всем еще за весь наш народ, чтобы они действительно жили истинной жизнью. Знаете, просто вещь, в чем наша проблема? Проблема очень простая. Ну, мы выросли в мире эпидемии духовной чумы. Почти все вокруг мертвы. Духовная смерть вещь постоянно нас окружает. Мы к ней привыкли, как к самой обычной атмосфере жизни. То есть мы ощущаем для себя, даже вернулись к Торе, некоторое достоинство, это некоторое такое, что-то хорошо. Но понять, допустим, слова, когда сказано Месиат Ишарим, что не выверять свои пути, не делать хешбон нефеш, это смертельно опасно. Мы этого не понимаем, мы этого не чувствуем. Почему? А вот вокруг есть очень много людей, которые вообще ничего не соблюдают. И ничего. Ничего. И нам надо эти вещи впитать, потому что головой мы это понимаем. Мы головой это да понимаем, потому что не мы это да понимаем головой. Нам надо просто понимать, что такое жизнь, что такое смерть. А если мы это немножко поймем, давайте просто пробудимся, что происходит вокруг нас. Это непрерывная катастрофа. Пример. Я не помню точно цифр. И страшные цифры, которые пугают даже нерелигиозных израильтян. А количество смешанных браков по всему миру, когда каждый год уходит от еврейства около 100 тысяч человек. Женится на евреях. Ну, помню очень хорошее, нехорошее, это страшно, хорошее, это нехорошее слово. Учитель Фридман как-то сказал мне к одному из своих, одним из замечательных людей, которые занимались много приближение евреев к Торе. Они шли в одном этом городе возле школ. Одна школа называлась Бет-Сефер Мемлахти, государственная школа. Это, говорит, Аушвиц, Освенцим. А другая школа проходила, называется Мемлахти Дати. Это Берген-Бельзен, такой стационарный лагерь. То есть в Аушвице все умирали практически. Там не все. Там не все. Знаете, господа, я сейчас не шучу и не собираюсь никого ругать. Я сейчас не в этом. Нам надо в корне почувствовать, что когда мы касаемся жизни и смертью, это страшно. И нам это требует нас выпрямить кривость нашего сердца. Вот надо просто понять, что мы живем в мире, где есть есть вокруг духовная чума, есть вокруг смерть. И если мы удостоились выжить из этого мира смерти, смерть началась не сегодня, не вчера. Источник ее – это немецкая реформа. Началась Библия критики, это не началось сегодня. Это вещь не новая. Если мы с Божьей помощью удостоились пробудиться и буквально восстать, если мы спрашиваем, что такое Тхиата Мейтим, то, что мы с вами сидим и занимаемся Торой, это есть Тхиата Мейтим, воскресение мертвых. Но давайте просто поймем нашу обязанность, ради чего Всевышний нам дал такое великое благо, нас оживил, даровал нам хаим берацойну. Первое, что мы укрепили себя дальше, что мы действительно понимали, что нам чрезвычайно важно, что наши дети были живы. Что значит живы? Были настоящими евреями, с верой истиной, с богобоязнью истиной, знанием Торы истиной. Известное письмо бабушки и дедушки Рабицкого Зильбера, по имени которого названа книга «Останься евреем». Есть там одна маленькая деталь, которая, так как нельзя написать длинное название, ее опустили в названии. В письме не опустили в письме. Это не было никакого желания ничего опустить. Там еще два слова. Останься евреем, остался евреем, знающим Тору. Знающим Тору. Нам надо знать, что если мы хотим жизни себе, жизни нашим детям, надо, чтобы мы остались евреями, точнее не остались, а стали евреями, изучающими и знающими Тору максимально, как мы можем. И что мы этот путь оставили не только для себя, но и сумели передать его нашим детям. И более того, у нас есть ответственность за весь еврейский мир. Даже если мы не можем много делать, но молиться, просить об этом. Для этого надо действительно молиться, удостоиться разума. Но для этого нам Всевышний посылает громы и молнии, чтобы наши сердца искривляет дурное начало. Если же мы считали истину ложью истиной. Но когда есть такие громы, то нам надо себя пробудить и понять, где жизнь, где смерть, в первую очередь. Где зло, где добро. И то же самое. Касается и нас самих себя, это касается наших детей, касается всего нашего народа. Если мы удостоились приблизиться к Торе, то у нас есть обязанность эту Тору нести всем, максимально всем. Это не просто дополнительная Тора. Это реально, это талтхия, это оживляющая роса. Вот то, что слышал Рабби Шапира, что когда души оставили наш народ при получении Торы, то Всевышний заново оживил пробующий Торы, это Таль-Тхья, живительная роса, что такое было, это была живительная роса, это была Тора. Нам надо понимать эту вещь, это важность того, что мы делаем, когда мы занимаемся Торой, когда мы ее обучаем, и понимать, что мы... Нам надо много успеть. Скажу одну вещь. Есть замечательные слова Хазуныша. Он сказал так, когда человек видит утопающего, и он может с какими-то усилиями вытащить его из воды. Если он будет вместо этого молиться за него, он нарушает закон, не стой, когда проливается кровь твоего ближнего. Но если он сам вытащить его не может, сам вытащить его не может. Но он также не будет молиться, то он тоже нарушает лотамодамреха, нам надо молиться. Тут есть в Хазлишите сказано огромное хорошее правило. Из вещи, которые мы можем сделать, из вещи, которые мы не можем сделать. Вещи, которые мы можем делать, это мы их обязаны делать. А то, что мы не можем делать, у нас есть большая сила. Это сила нашей молитвы. А сила нашей молитвы, как мы уже говорили об этом в одной из наших уроков по поводу молитвы, сравнивается с стрелой из лука у Раши на Хумыш. Бахарбиу бакашти, то, что приобрел Яков, бахарбиу бакашти, своим луком. Что молитва наша может подниматься туда, куда наши силы не поднимаются. И если мы говорим сейчас о каких-то уроках для себя, про трагедию, которая произошла в Штутгарте, то надо понять, что есть вокруг нас, мы сейчас с Божьей помощью достоились открыть хедер для тех, которые находятся в местах, где нет нормальных учебных заведений, и они обучаются через электронные средства связи. Ну, слава Богу, там записано, больше 100 человек учатся, слава Богу. И многие думают, что это уже предел мечтаний. Это не предел мечтаний. Сколько есть в мире еврейских детей, которые не знают, что такое Тора, что такое Хумыш, что такое Всевышний? Есть сотни тысяч, если не миллионы. Поэтому то, что мы хотим сделать с Божьей помощью, как реакцию на этот удар, просто на то, что нас разбудили, мы хотим с Божьей помощью расширить этот хедер максимально. И вообще, мы очень хотим, дай Бог, чтобы Лосяд и Шмая, чтобы помощь всех людей, которые понимают то, что мы делаем, это расширить расписание Торы максимально. Тогда, я надеюсь, мы сможем хотя бы частично исполнить то, что мы можем сделать, что обязаны сделать. А то, что мы не можем сделать, у нас еще одно великое средство – это наша молитва, которая требует от нас понимания, постижения, чего нам не хватает, чего еврейскому миру не хватает, о чем надо молиться. Надо учиться молиться о многих вещах, понимаете? Часто один человек, который на самом деле не занимает никакой общественной работы, он к этому не приспособлен. Но его болит сердце, думает о всем нашем народе и учится ради слуг всего народа и молится ради всего народа. Если он может что-то сделать, он должен это делать. Если не может, что делать? Сейчас он может сделать гораздо больше тем, что он молится. Это некоторые размышления, которым я уже думаю около недели после этой трагедии, которая... Наша семья просто как пережила последние недели. Дай Бог, чтобы больше не слышать никаких ссор. Всего хорошего.